Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему у сочинских пенсионеров отняли 500 рублей? Борьба с монетизацией льгот в Ижевске продолжается. Почему в Ростове-на-Дону нельзя писать о зарплате жены губернатора? Жильцов общежития в Находке никто не хочет защищать. Дружба народов по-астрахански. Это в первой части программы. Во второй. Мурманск. Почему экологов записали в экстремисты? Иркутская область. Сколько стоит бочка чистой воды? Челябинск. Заплатит ли государство за вред, причиненный гражданину? Томск. Денег на всех не хватит. Тольятти. Кризис на ВАЗе с точки зрения рабочих. Псков. Художники спасают свой дом. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи Геннадий Шляхов. Около 77 тысяч сочинских пенсионеров будут лишены ежемесячной 500-рублевой надбавки к пенсии. Администрация курортного города, объясняя отмену муниципальной доплаты, ссылается на бюджетный кодекс и другие законодательные акты. Поясняет начальник отдела труда и социального развития администрации Сочи Елена Грязнова.
На сегодняшний день по закону мы не имеем права ее выплачивать. Мы срочно должны пересмотреть нормативно-правовой акт. Сейчас ведутся переговоры с департаментом соцзащиты, с пенсионным фондом, чтобы привести в соответствие этот нормативный акт. По поручению главы мы готовим решение о выплате тем, у кого пенсия ниже прожиточного минимума.
По данным Управления социальной защиты населения, в Сочи проживает около 100 тысяч пенсионеров. У 23% из них доходы не превышают прожиточный минимум. Этой категории пожилых людей надбавку обещают сохранить, у всех других – отменить. Муниципальная надбавка фактически будет компенсирована за счет повышения базовой и страховой части пенсии, объясняется на сайте администрации Сочи. Речь идет о том, что только в этом году пенсия будет индексирована 4 раза. Дважды повышена базовая ее часть и еще дважды страховая. Кроме того, с 1 января 2010 года вступит в силу новый закон о так называемой валоризации пенсии. Это когда за каждый год трудового стажа гражданам, работавшим в советский период, полагается дополнительная надбавка к пенсии. Но эти аргументы вряд ли могут убедить пожилых горожан. Говорит сочинская пенсионерка, лишившаяся муниципальной надбавки и пожелавшая не называть своего имени.
Они же хотят сделать перерасчет пенсию 90-х годов. И что же это выиграли? Там, если 500 рублей будет, так эти отняли, а те будут платить. Конечно, плохо. Лекарство пошло 600 рублей. А были бы эти 500 рублей, уже с пенсии я бы это не платила.
Объясняя, какие именно законодательные акты и почему запрещают выплачивать муниципальную надбавку пенсионерам, Елена Грязнова, начальник отдела труда и социального развития администрации Сочи, ссылается на бюджетный кодекс. В статье 136 введен запрет муниципальным образованиям, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов превышает 30% собственных доходов, устанавливать какие-либо надбавки.
По каким мы не имеем права, это 136-я статья Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Но она же уже давно вышла, а до этого выплачивали, нарушая?
Нет, мы не нарушали. Дело в том, что у нас доля межбюджетных трансфертов не превышала 30% за 2 года. А в этом году она превысила 50%.
Отменять муниципальную надбавку в первой половине 2009 года администрации было не с руки. В январе в Сочи был прислан очередной исполняющий обязанности главы. Весной началась предвыборная кампания, в апреле – выборы. И вот лишь в середине лета решение о приостановке выплаты муниципальной надбавки к пенсии было озвучено городской администрацией. У Сочи сейчас социально напряженный бюджет, говорится в опубликованном пресс-релизе администрации. Свободных денег в нем, к сожалению, нет, а между тем необходимо готовить школы к новому учебному году и сам город к зиме. Потому отмена муниципальных надбавок пенсиям с точки зрения городских чиновников вполне объяснима и даже социально необходима. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 22 августа исполняется ровно 5 лет с момента вступления в силу федерального закона номер 122 с длинным и неудобоваримым названием, который в народную память вошел как закон о монетизации льгот. Все эти 5 лет ижевские пенсионеры проходили суровую школу самоорганизации и борьбы за свои попранные права. Уже в ходе первых стихийных митингов в Ижевске возникла организация «Общественный совет пенсионеров», которая сформировала делегацию для переговоров с правительством. В результате ижевские ветераны отстояли бесплатный проезд в общественном транспорте. К слову сказать, больше ни в одном городе Удмуртии этой льготы не осталось. Но ижевские пенсионеры каждый раз, как возникает угроза ее отмены, снова выходят на улицу. Ижевские пенсионерки Алевтина Ивасева и Инна Темникова уже летом 2005 года подали иск Государственному совету Удмуртской республики, правительству и Министерству соцзащиты. Женщины тот суд проиграли. Отказ Верховного суда Удмуртской республики по иску Ивасевой и Темниковой был подтвержден Верховным судом Российской Федерации. Но в начале зимы 2007 года ижевские пенсионеры получили поддержку Конституционного суда Российской Федерации, в определении которого было сказано, что органы власти субъекта не имели права уменьшать объем социальной защиты, требуя от центра дотации в случае дефицита собственных средств. Ивасева направила иск в Европейский суд по правам человека. Тем временем другой ижевский пенсионер Виктор Шутов пытался через суд взыскать с Минфина и Минсоцзащиты Удмуртии компенсацию материального и морального вреда, причиненного ему монетизацией льгот.
Мы, ветераны, писали, обращались и к Волкову, президенту республики, и к Александру Петкевичу, и прокурору Сарнаеву. Один ответ – денег нет. По-моему, они вот так говорят, они сами не верят в то, что говорят. Президентский дворец построен. Цирк построен, дом дружбы строится. То есть на престижной фасадной стройке деньги есть, а на социальную защиту, которая обязана к социальной денег, по Конституции требует от них выполнения тех социальных гарантий, которые я заработал. Мне лишнего не надо, потому что так записано в Конституции.
1,5 года шли заседания. 9 судей занимались делом Виктора Шутова. Результат – отказать. Реальный ущерб, нанесенный применением закона реальному человеку, никто и считать не стал. Между тем, ижевские пенсионеры вплотную занялись и коммунальными тарифами. В рамках Общественного совета пенсионеров возникла рабочая группа, которая по косточкам разобрала всю тарифную политику властей. И вот что они обнаружили, говорит активистка рабочей группы по тарифам Зинаида Щербинина.
Наша комиссия выявила, что администрации города установлен отопительный сезон все 12 месяцев, как за зимний период. На самом деле отопительный сезон у нас 7 месяцев.
Доказывали свою правоту долгих 3 года. И вот только нынче власти Ижевска приступили к пересмотру тарифов на отопление и горячую воду в сторону снижения, как и требовали пенсионеры. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Недавно в одной из местных газет был опубликован материал о размере и источниках дохода первой леди Дона Зои Чуб. Речь, в частности, шла и о том, что жена губернатора зарабатывает в месяц больше, чем муж за год. Публикация, основанная на открытых источниках, вызвала у местных исполнительных и правоохранительных органов какую-то странную, мягко говоря, не совсем адекватную реакцию. Вот что об этом рассказывает автор статьи «Кто в доме хозяин?», корреспондент газеты Дона Олеся Дианова.
После того, как вышел материал, у нас газета выходит по средам утром, буквально вот 5:30 вечера, мне позвонили, сотовый номер, Билайн был, представились Игорем. Вначале даже вообще не сказали, откуда мой сотовый, ничего. Просто я Игорь из органов, и остальное не по телефону. Говорю, что за конкретно статью, вы хотите обсудить, какие вопросы, кто в доме хозяин? Ну, тут, естественно, у меня какие-то сомнения закрались. Тут в этот же день позвонили выхода газеты.
Хотя редактора издания Артура Рудакова и предупреждали о том, что публикации на тему кармана первой леди запретны для всех местных СМИ, он все-таки не ожидал такого резонанса от этой рядовой, по его словам, информации.
информации.
Прозваниваете мобильный телефон журналистки и мобильный телефон ее родителей, и стали практически сразу же, в тот же день. Очень странно, когда человек, который представляется каким-то официальным лицом, назначает тайные встречи, согласны? А где взяли номер? Мы думаем, что все-таки это были силовые структуры какие-то. Какие, я не могу сказать.
Понятно, что Игорь из органов названивал журналистки не по собственной инициативе. Вскоре, точнее уже на следующий день, объявились, судя по всему, и его заказчики. Источниками информации, которые использовались при подготовке материала «Кто в доме хозяин», заинтересовался один из первых заместителей губернатора. Он лично звонил Артуру Рудакову.
Со мной разговаривал заместитель губернатора Сергей Кузнецов. Честно говоря, мне кажется, они немножко недопоняли, что у нас действительно официальная информация. У нас соединили через его приемную вполне официально, то есть как заместитель губернатора, конечно. А в чем тайна и в чем политический момент? Да нет, не объяснял. Кстати говоря, мне самому интересно, в чем здесь такой политический момент, потому что если вы читали сам материал, он был абсолютно нейтральный, и ничего там такого страшного не было. В общем, ну, просто дежурная информация, интересная читателям, ну, не более того. Да, ее нигде никто не публиковал раньше, но...
Ситуацию комментирует генеральный директор информационного агентства «Северный Кавказ» Сергей Слепцов.
Такого рода попытки предпринимаются регулярно и в отношении многих наших коллег. Мы из органов, и поэтому ответьте на наши вопросы. Если есть вопросы, ну, приходите, задавайте, представьтесь. А то Игорь из органов, это уже, знаете, это уже анекдот.
В Ростовской области всевозможные органы – исполнительные, законодательные, правоохранительные – реагируют, как правило, на любую, даже самую малейшую и конструктивнейшую критику быстро и жестко. Лишний тому пример – история, случившаяся в городе Азове. В местной газете «Читатели неделя» были опубликованы несколько журналистских материалов о закрытии городского онкодиспансера. Тут же в отношении издания была объявлена «война», в кавычках, со стороны регионального министерства здравоохранения, рассказывает редактор газеты Юрий Голубев.
Вот в Азове, который занимает первое место по онкозаболеваемости, ну, если я сейчас скажу цифру, она, конечно, ужаснет. 495 человек, вновь заболевших, каждый год из расчета на 100 тысяч населения. Город Ростов примерно половину. Есть районы, в которых десятая часть от нашей заболеваемости. Так вот, Азов, находясь на первом месте по онкозаболеваниям, вдруг неожиданно в 2005 году начал терять свое онкоотделение. Была запрещена хирургическая помощь. И люди ездили в Ростов. Нас не видели вообще никак. Более того, они нашим ведущим врачам угрожали, что мы вообще волчий билет вам дадим, если общественность будет вас защищать или вы попытаетесь что-то делать. То есть некоторые чиновники Министерства здравоохранения Ростовской области откровенно шантажировали людей уголовными преследованиями, проверками какими-то, еще что-то. Поэтому вот по Министерству здравоохранения, к сожалению, я не увидел реакции на критику, которая звучала в отношении всего врачебного корпуса. Казалось бы, они должны были приехать и сказать, чем помочь. А в результате кончилось тем, что порядка 19 человек из 23 работников онкоотделения уволились и не работают.
Министерство, проиграв вначале в городском, а затем и в областных судах, затеяло новое судебное разбирательство по тем же основаниям и добилось таки опровержения. На днях это судебное решение вступило в законную силу, продолжает Юрий Голубев.
То есть я сейчас понимаю, что она не просто коррумпированная система у нас в суде, она угодливая. То есть там сидят угодники, которые выполняют чьи-то решения, поручения. Поэтому, как бы сказать, у меня появилось стойкое неуважение к судебному корпусу, как у гражданина, как у человека.
И хотя азовские журналисты намерены отстаивать свою точку зрения в вышестоящих судебных инстанциях, они будут вынуждены уже в ближайшем номере своей газеты опубликовать видение ситуации по-министерски. Такая вот свобода слова по-ростовски. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире «Находка» Елена Кашкарова. Обитатели общежития по улице Павлова, 4, уже 3 года живут как на вулкане. А в 2006 году в результате сомнительной сделки один из преуспевающих риэлторов «Находки» приобрел это здание в собственность, а жильцов захотел выселить. Рассказывает один из жильцов Александр Зубковский.
Последние 3 года появился новый собственник документов на это здание.
он доводит здание до такого ужасного состояния, что падает перекрытие, уже ломается, сыпется все туда.
Вчера крыша рухнула.
Ну да, вчера до этого рухнула в умывальнике, еще вчера еще в одной пустой комнате. И в коридорах уже провисает потолок. И еще мы не видели, кто это сделал. Нам обрезали воду, канализацию зачепливали. Но он говорит, мне не надо услуги, мне надо, чтобы вы отсюда уехали. Он хочет нас отсюда выдать.
Несмотря на то, что на руках у жильцов есть все разрешающие документы, они исправно оплачивают все коммунальные услуги, хозяин создает невыносимые условия для жизни, говорит Татьяна Жукова.
Мы платим за электричество, он нам взял, все отключил, ну, то есть коридоры, туалеты. Мы как за двухкомнатные квартиры платим, у кого одну комнатную, да, а получается в коридорах мы не можем пользоваться светом, так как он отключил. Что делать, мы не знаем. Мы не знаем, куда нам обращаться, вообще не знаем. Даже не представляем, потому что все отписки. И ходили к мэру города Калядину, писали. Ответ пришел, что якобы он... Обращайтесь в суд. А суд нам... Без адвоката мы ничего не можем сделать. Все адвокаты против. Вот с 6-го года мы боремся.
3 года жильцы обращаются за помощью к местным и региональным властям. Пишут обращения в прокуратуру, судебные инстанции. Увы, результат обращений нулевой.
Разводят руками, и сложное дело, говорят. Сложное дело, просто вам не повезло. Вот и все. И дом этот считают, дом призраков. Сам с водоканала говорил человек, и вообще все люди говорят, дом призраков, якобы он нигде не существует. Он с нами договоры составлять не хочет, так как ему нужно, чтобы мы отсюда выселились. А выселяет нас просто в никуда.
Сегодня в общежитии обрушилась часть крыши, не работает канализация, исчезает из кранов вода. Но помочь людям некому, местная власть их забыла.
Столько информации по России, таких проблем с общежитиями очень много. Потому что
почти в каждом городе общежития попали в такие ситуации.
И по много общежитий в каждом городе, там тысячи только в одной в Москве. И люди ищут везде решения, и где власти им помогают, и уполномоченные по правам человека помогают. Там люди через суды выигрывают, высуживают свою долю, то есть и приватизировать даже могут, тем более, хоть и перепроданы несколько раз, все равно могут и приватизировать даже. То есть с помощью властей люди добиваются своих прав, чтобы можно было иметь жилье.
Для радио «Свобода» Елена Кашкарова, «Находка».
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире «Астрахань», Галина Маркина. Сельскохозяйственный сезон 2009 еще не завершился, а в регионе уже приступили к формированию трудовой квоты на следующий год. Предположительно, она составит около 12,5 тысяч человек. Почти 8 тысяч отправятся на поля. Но уже сейчас ясно, что это количество необходимо увеличить на треть. В регионе все больше крестьянско-фермерских хозяйств, и как следствие наблюдается рост объемов сельхозпродукции. А значит, агропромышленный комплекс потребует увеличения трудовых миграционных ресурсов. Но если не брать внимание трудовую миграцию, то регион уже исчерпал свою миграционную емкость, отметил исполняющий обязанности начальник управления миграционной службы России по Астраханской области Лариса Елышева.
У нас уже 5-й год, только 250 иностранцев могут приехать, получить разрешение на проживание с последующим оформлением вида на жительство и на гражданство. И поскольку это идет потом с учетом по мужьям, по детям, по родителям, эта цифра тоже выливается в 3-4 тысячи. Вот это вот миграционный прирост. Если это тоже не контролируется, и пускать это на самотек, это может служить, конечно, значительным исторически сложившегося этнического и демографического баланса.
Сложнее контролировать внутреннюю миграцию, где никто не имеет права устанавливать какие-либо квоты или барьеры на перемещение из одного региона России в другой.
Внутренняя миграция – это в первую очередь, конечно, Дагестан. Чечня нас сейчас не так заботит, приток небольшой. Но здесь идет через скуп недвижимости и регулируется все нашим российским законодательством. Но тенденция настораживающая. Вот перепись пройдет, это уже третья будет перепись, которую мы анализируем, и количество постоянно проживающего населения, этнос наш исторический, он неуклонно, но динамично снижается за счет прироста других этнических групп.
Здесь, конечно, чиновники отдают должное коренным жителям, их гостеприимству и толерантности. И тем не менее, уже сегодня в образовательных учреждениях число коренных жителей составляет лишь 2/3. В ряде школ, которые расположены около главных рынков города, уже есть билингвистические классы, где дети общаются на нескольких языках. Мало чем отличаются от школьников и студенты. Это отметил начальник межэтнического отдела управления по внутренней политике администрации губернатора Астраханской области Сергей Воронов.
Национальное самоопределение в молодежной среде. Оно нередко перерастает в националистические настроения. Это проявляется и в межличностных отношениях, и в бытовых ситуациях, и на массовых мероприятиях. В частности, тревожит тенденция формирования в профессиональных учебных заведениях области так называемых этнических землячеств нередко с негативными установками и порой агрессивными стандартами поведения.
За последние два года прошло уже 5 таких столкновений между студентами. Последнее было в июне этого года. Часто конфликты возникают только из-за того, что кто-то на кого-то не так посмотрел. Поэтому чиновники предложили, образно говоря, мирить молодежь на спортивных соревнованиях, формировать команды из представителей разных национальностей. Ну а взрослые должны прежде всего помнить об уважении к друг другу и контролировать свои поступки.
Приближающиеся муниципальные выборы. Нам следовало бы исключить в публичных акциях использование темы этничности как кандидатов, так и самих жителей. В ином случае будет создаваться почва для перевода межэтнической напряженности там, где она имеет место, из межличностного или группового конфликта на политический уровень.
Примерно по такому сценарию сейчас развиваются события в одном из северных районов области, где произошла массовая драка. В ней участвовали около 200 человек, в основном русские и чеченцы. Один человек погиб. Местные политики связывают эти события с предстоящими выборами. И несмотря на это, власти считают, что сегодня межэтническая ситуация в регионе стабильная. Мы решили выяснить, что могут сказать по этому поводу прохожие.
Для меня, например, она стабильная. Работаю на рынке и общаюсь со всеми разными национальностями. Для меня никакого этого труда не представляет. У меня дочка в школу ходит. Бывает, что вот указывают, вот у тебя такая мама, у меня вот такой папа там, вот он у меня оттуда. Ну, в смысле другой вот национальности. Но это все-таки дети.
Как вы оцениваете межэтническую ситуацию в регионе?
Очень напряженная. Бывает, ну как вам сказать, обзывание нации, есть даже группировки некоторые, которые очень-очень прижимают.
Скажите, пожалуйста, дружат народы?
Если по сути посмотреть, то, конечно, дружбы нет. Ну, неприязнь у людей друг к другу по национальному признаку. Рабочие места занимают, и все-таки они приезжают сюда со своими порядками.
Я думаю, что дружат. Я татарин, он азербайджанец. Мы находим общий язык и работаем вместе.
Мы половина семья, они все России живут, граждане России. Сынах есть, внучки, все россиянины, не азербайджанки. Все нормальный народ, хороший.
Только двое опрошенных дали негативную оценку межэтнической ситуации в регионе. Конечно, необходимо учитывать и погрешности опроса. Не каждый скажет на микрофон то, что он думает на самом деле. Но в целом можно наблюдать добродушное отношение к разным нациям. Ведь в Астраханской области это традиция. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС, по последним данным, в результате аварии погибли 66 человек. Как сообщили в оперативном штабе МЧС, в субботу были найдены тела еще 19 работников ГЭС. Поиски 9 сотрудников станции продолжаются. Сегодня в хакасском поселке Энергетика в Черемушке проходят похороны 6 погибших. В России сегодня отмечается День государственного флага. Оппозиционное движение «Солидарность» проведет в центре Москвы митинг в память о погибших при защите российского Белого дома в 1991 году. В проведении шествия власти Москвы отказали. На Сахалине из-за непогоды прервано движение поездов. Как сообщили в региональном центре МЧС, на ряд участков железной дороги сошли селевые потоки. Ведутся восстановительные работы. На западе Казахстана произошел взрыв на нефтяном месторождении. Один человек погиб. Соединенные Штаты резко осудили радушный прием, оказанный в Ливии освобожденному из шотландской тюрьмы человеку, причастному к взрыву американского пассажирского самолета в 1988 году. В Афганистане завершен подсчет голосов избирателей, поданных в четверг на выборах президента страны. Обработанные данные сегодня поступят в Центральный штаб. Первые предварительные итоги голосования будут обнародованы во вторник, а окончательные результаты появятся после 17 сентября. В субботу у мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан. Президент США Барак Обама обратился к последователям ислама с посланием, в котором подтвердил свое стремление к налаживанию диалога между Соединенными Штатами и мусульманским миром. Кандидат в министры обороны Ирана Ахмад Вахиди, предложенный в пятницу президентом Ахмадинеджадом, парламенту для утверждения разыскивается Интерполом по подозрению в причастности к теракту в Аргентине. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Мурманск, Максим Байков. Мурманских экологов поставили в один ряд с фашистами и сектантами. На прошедшем накануне в областном УВД брифинге исполняющий обязанности начальника Центра по противодействию экстремизму Виктор Забачев отметил, что некоторые действия Мурманской экологической организации «Природа и молодежь» противозаконны.
Такая ситуация, что на территории Мурманска за эти 6-7 месяцев из 4 несанкционированных акций, 2 из них были совершены представителями экологической природоохранной организации. Непонятно их мотив и идея, почему они не делают это согласно в рамках закона. Ведь никто же им не мешает провести санкционированную акцию, зарегистрироваться, получить разрешение в администрации. Никаких проблем это не возникает.
С капитаном милиции Забачевым не согласен Виталий Серветник, председатель той самой общественной экологической организации.
Провести акцию в Мурманске не так просто, и в том числе в центре города акцию провести в принципе невозможно. А вот если мы хотим провести какую-то акцию возле администрации, например, да, также это невозможно сделать, и когда пытаемся провести пикетирование, соответственно, нужно пикетировать какой-то определенный объект, да, от которого мы чего-то требуем. А вот нас отправляют к кинотеатрам. Пикетировать кинотеатр и требовать от кинотеатра закрыть старые реакторы Кольская АЭС – это несколько смешно.
За полгода работы недавно созданного Центра по противодействию экстремизму в Мурманской области экологи попадали в поле зрения милиции дважды.
Первая акция у них была проведена в защиту детенышей гренландского тюленя, а вторая акция, то есть по поводу окончания срока действия третьего энергоблока в Кольской атомной энергостанции. Когда им вопрос задавали, зачем вы это делаете, ну вы знаете, что вы нарушаете закон. Они абсолютно это знают, они очень хорошо знают закон. Никакого ответа не получается, только идет от них со стороны провокации постоянно в отношении правоохранительных органов.
Как рассказал председатель Мурманской экологической организации «Природа и молодежь», никаких несанкционированных акций экологи не проводили. Члены организации в обоих случаях устраивали одиночные пикетирования, на которые не требуется разрешение властей. Так, например, было сделано и в день всероссийской акции в защиту бельков.
Мы также хотели принять участие в этой акции, но администрация нам запретила, поскольку были выборы, и нам сказали, что просто нет милиционеров на всех, чтобы, значит, нас в том числе охранять. Вот, хотя в других городах, где проходила подобная всероссийская акция, а также были выборы, и они успешно провели, им никто ничего не мешал, и милиционеров там хватило, видимо. Я думаю, что когда нужно, ОМОНа всегда хватает на всех. В данном случае, чтобы провести мирную экологическую акцию, милиции почему-то не хватило.
Во втором случае активисты, по примеру рекламных кампаний многих торговых центров, раздавали прохожим листовки с призывом не допустить продления сроков службы атомных реакторов Кольской АЭС.
Активисты в разных местах города также распространяли листовки и были задержаны, значит, им сказали, что они делать это не имеют права, они проводят несанкционированные мероприятия. Ну, это решение было также на рассмотрении административной комиссии, рассмотрев все вопросы, доводы мои в том числе. Было закрыто это дело за отсутствием состава правонарушения.
В Центре по противодействию экстремизму, несмотря на то, что за всю историю существования общественной организации «Природа и молодежь» нет ни одного доказанного факта о нарушении законодательства, считают, что экологи нарушают закон страны.
Они прикрываются своей точкой зрения в плане общественного резонанса. Им нужен эффект. Им нужно показать себя то, что они являются запрещенными, то, что государство борется с ними, не дает им развернуть бурную экологическую деятельность. Вот их задача основная. Не показать, что они являются сторонниками борьбы за природу, а именно показать, что оппозиционировать себя. Вот мы какие. Вот мы такие. Это единственные, кто заботится о природе. Но это же не так. Я не знаю, не знаю, вот даже в своей пути не встречал человека, который против гренландских бельков. Когда приехали сотрудники милиции пресечь данную ситуацию, о бельках там даже речи не было уже. Там было совсем другое. Пыталась придать политическую окраску данной акции. Зачем это делать, спрашивается, если не занимается природой? Для чего они это делают? Много вопросов остается. При встрече с правоохранительными органами, опять же, полное замыкание агрессия.
У меня вызвало некие, там, не знаю, опасения, вопрос, почему экологическая организация должна сама идти на контакт с Центром по борьбе с экстремизмом. В принципе, мы не являемся экстремистами, и их интерес к нам, он тоже несколько там удивляет, да, и даже беспокоит в некоторой степени, потому что экологическая деятельность, она под собой совершенно другое имеет в виду. В любом случае, это как-то все не очень хорошо выглядит, и ну, как-то не на пользу, в принципе, общество ведет, да, там, откуда бы это ни шло, либо это какое-то указание свыше, да, дискредитировать местную экологическую организацию, которая наиболее активно работает, либо это какое-то, может быть, желание там просто выполнить план, потому что если есть структура, да, у них там определенные планы есть, они должны его выполнять. Если там центр Э работает какое-то время, им надо же кого-то найти. Вот, видимо, нашли экологов, которые никогда не скрывались, всегда были открыты, готовы к диалогу, к законному диалогу, да, когда это официально и законно.
Происходит все это в год молодежи на фоне заявлений президента Медведева о важной роли общественных институтов в развитии гражданского общества.
Грубо говоря, они просто воруют наше время, и вот мое в том числе. Вместо того, чтобы заниматься охраной природы, приходится заниматься охраной защиты своих прав, и вместо защиты прав человека на благоприятную окружающую среду приходится заниматься банальной защитой прав человека. И это отнимает очень много времени, суды эти, отстаивания. Почему еще надо тратить время на какие-то разговоры пустые, которые им где-то, может быть, галочку где-то нужно у себя поставить?
Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Иркутская область, Екатерина Вертинская. 3000 жителей поселка Мальта Усольского района уже забыли вкус настоящей воды. Единственный природный источник – это река Белая. Водозабор на весь поселок только один. Станция очень старая, а потому напор воды слабый, рассказывает местная жительница Лидия Лаврентьева.
Вот где кабель проведенный, где воду качают, стоят столбы, там железные распорки, и они наклонились вот так. Это я не знаю, как там рабочие ходят, вот это поднимают насос с кабелем. Если вот сейчас вода поднимется, все, мы останемся, вся Мальта останется без воды.
Воду можно и покупать. 200-литровая бочка в местном ЖКХ стоит 25 рублей. Частники продают дешевле. Этими предложениями пользуется большинство, потому как постоянно надо поить скот и поливать огород. Получается, что в день одной семье необходимо в среднем 5 бочек воды. На деньги в месяц получается кругленькая сумма, рассказывают местные жительницы Авдотья и Ольга.
Вчера набрала воду в Анценате, сегодня пришла, она вся пузырится. И как не варить? И вот она почему-то прокисает, ты понимаешь, нет?
Она сейчас белая прибыла, из белой берут. Там вообще черная вода бежит. Где они будут прописать? Там и мертвецы, там и рыба, там и люди, там все.
Ну, у нас дома колодец есть, но там воды мало еще, мы не докопали. Надо было бурить, а мы не бурили. Дорого очень. Ну вот мы оттуда зимой берем, а сейчас подключались, а толку.
Бурят скважины и роют колодцы немногие. Во-первых, дорого, а во-вторых, не везде вода хорошая. Дело в том, что в Усольском районе много соляных источников, а потому вода очень жесткая, местами соленая. Левобережная часть Мальты живет только покупной водой. В более выгодном положении оказались те мальтинцы, чьи дома расположены недалеко от берега, рассказывает местный житель Леонид Белобородов.
Мы живем у реки, и каждый решает проблему с водой самостоятельно. В основном пользуются, но покупали насосы «Малышок», шланги и с речки качаем сами, каждый себе индивидуально. Централизованно этот вопрос пробовали, писали мы. В конечном итоге никто не беспокоится.
Год назад мэр Мальтинского муниципального образования Сергей Миллер без разрешения Росприроднадзора, Роспотребнадзора, рыбной инспекции организовал добычу песчано-гравийной смеси на реке Белая. Цель озвучил благую – расчистим водозабор и все будут обеспечены водой. Гравия вывезли 50 тысяч тонн. Большегрузная техника еще больше разбила и без того плохие дороги. А водозабор не расчистили, потому что забирали гравий в 500 метрах от положенного места. В отношении главы Мальтинского муниципального образования возбуждено уголовное дело. Продолжает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Иркутской области Владимир Салаваров.
Превышение своих должностных полномочий привело к поступлению населению села Мальта питьевой воды, не соответствующей санитарным нормам, закрытию детских площадок на территории школы и пансионата Мальтинский. Водному объекту, собственником которого является Российская Федерация, причинен ущерб на сумму 399 миллионов рублей.
Следствие длилось больше года, и вот на днях дело передали в суд. Сергею Миллеру грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 7 лет. Но, к сожалению, это никак не изменит, по крайней мере, в ближайшее время, ситуацию с нехваткой питьевой воды. По словам руководителя Мальтинского ЖКХ Владимира Аксеева, в этом году на ремонт водозабора муниципалитет не выделил ни копейки. Провели обследование, подтвердили, что единственный водозабор не сегодня, так завтра разрушится. Чиновники средства обещали выделить, только когда не сообщили. Для Радио Свобода Екатерина Вертинская, Иркутская область.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
Вот с этой девочкой, с Ксенией, у нас вся жизнь борьба за существование.
Жительница Челябинской области подает иск в Европейский суд по правам человека. Она родилась с синдромом ДЦП. Кроме него у нее еще 5 серьезных заболеваний. Все это эхо прошлого ее родителей. Мама Ксении Казанцевой родилась в печально известном селе Муслюмово, что на берегу радиоактивной реки Теча, говорит Роза Казанцева.
Страдает детским церебральным параличом. Диагноз, конечно, большой тут — микроцефалия, синдром ДЦП, спастическая дисплегия, сгибательно-приводящие контрактуры тазобедренных суставов и пилоэктазия обеих почек.
Долгое время врачи просто не хотели признавать, что у ребенка тяжелые нарушения. Время было упущено.
Они говорили: ну и что вы хотите? Недоношенный ребенок, значит, к году все восстановится. К году ребенок вообще пластом лежащий. Не садилась, ходить не хотела за ручку. И пришлось мне обратиться в областную больницу. Там нам назначили витамины, массаж, деревню отправили, не положили в больницу. Сказали: вот массаж поделайте, проколите витамины, через полгода на консультацию.
В результате мама Ксении через знакомых нашла врачей в Казани и стала лечить дочку там. Но доктора сказали, что если бы лечение началось раньше, эффект от него был бы куда лучше.
И вот в Казани врачи нам сказали, что ребенок плохо поддается лечению, так как в ней очень много радиации. Все-таки есть результаты. Да, девочка поправлялась, косоглазие почти ушло у нее, маленечко уже садится на начала. Ну, конечно, конечности, мышцы все, вот это все атрофировалось.
По закону теперь, когда Ксении уже больше 18 лет, она не имеет права ни на какие льготы от государства. Это совершенно непонятно и нелогично, но тем не менее это так. Да и раньше Ксения была не в состоянии пользоваться всеми своими правами. Она не могла ходить, пока у мамы были силы носить ее на руках, так и ездили. А потом путевки в санатории просто пропадали. Роза Казанцева просила было вместо поездок выплачивать компенсацию деньгами, но получала отказ. Такой же отказ она получила, когда дочь нужно было делать операцию.
Первую операцию сделали в 2006 году. То есть вся левая нога у нас по новой собирали, ломали и собирали, восстанавливали. И правую ногу у нас на следующий же год, через год, мы вторую операцию опять. Нам написали, что 15 тысяч на всю эту операцию надо будет. Я обратилась в областную соцзащиту. Сказали: мы не можем вам помощь оказывать, у нас нету таких средств. Но на имя Косилова я написала заявление. И Косилов нам выделил 1000. Сказали: может, еще обратиться в Минздрав. Я тут же побежала в Минздрав. Они сказали: мы вас только можем на очередь сейчас поставить. Когда ваша очередь дойдет, мы оплатим вот эти операции, поедете в Курган. А я объясняю им ситуацию. Говорю: у меня ребенок тоже в больнице лежит. Что врачи-то взялись уже оперировать. Ну, сказали: к сожалению, ничем не можем помочь.
Семья Казанцевых живет в доме без удобств. Точнее, удобства есть, но во дворе. Сам поселок находится совсем рядом, все с той же радиоактивной рекой Течей.
Ребенок, конечно, мучается. Ни ванны, ни душевых, ничего нету. Когда надо было проводить газ, это все пришлось за свой счет. Когда в июне глава администрации попросил меня, Евгений Николаевич, говорит: почему заявление не пишете, что у вас ребенок инвалид-то? Мы же можем вам выделить на газификацию. Когда я написала заявление, собрала документы, мне в районе отказали. Потому что уже, говорит, ребенку 18 исполнилось в мае, а мы только вот с июня начинаем оказывать помощь, и вы не подлежите.
Роза Казанцева привыкла к тому, что помощи ждать не от кого. Она работает учителем в сельской школе и пытается выжить и поставить на ноги дочь. После операции Ксения начала ходить с костылями. Сейчас ей нужен хороший курс реабилитации. Но в деревне он вряд ли возможен. Надо ездить в районный или областной центры. А это деньги.
Благодаря спортзалу девочка стала восстанавливаться. Она сейчас намного легче чувствует, радуется, даже надежды появились, что летать ей хочется, что мама говорит: мне лучше, легче, я стараюсь встать на ноги. Сейчас она передвигается с помощью костылей.
По вине государства ее дочь инвалид. Этого, кажется, никто и не пытается оспорить. Но доказать, что государство что-то должно таким людям, в российских судах просто нереально. А все потому, что Ксения родилась не на загрязненной территории. Таков закон. Весной Казанцевым отказал районный суд, летом – областной. Вся надежда на Европейский суд по правам человека, говорит Надежда Кутепова, президент общественной организации «Планета надежд».
К сожалению, единственный путь, который нам сейчас остается, это международные механизмы защиты, то есть Европейский суд по правам человека. Мы намерены доказать нарушение нарушение 3 статьи конвенции «Бесчеловечное обращение».
Надежда Кутепова уверена, что таких, как Ксения, в Челябинской области не меньше 1000. Но они просто не верят в то, что от государства можно чего-то добиться, а потому никуда и не обращаются. Однако есть шанс, что Европейский суд вынесет решение, согласно которому российский закон, из-за которого пострадавшие оказались бесправными, будет пересмотрен. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Томск. Мелани Бачина. Уже второй раз за год томские областные власти вынуждены урезать бюджет. Предполагается, что финансирование лишатся целевые программы. Не будет повышения зарплаты бюджетникам, не будет никакого капитального ремонта дорог, поликлиник, школ, детских садов. Проблема в том, что бюджеты всех уровней в регионе недополучили треть налоговых поступлений. Нет доходов, не может быть и расходов, замечает глава Департамента финансов администрации Томской области Александр Феденев.
У нас есть прогноз, который, к сожалению, я думаю, оправдается, что мы получим в целом минус 2,7 миллиардов. В этих условиях как можно поступать? Надо или занять, или попросить у вышестоящего бюджета, чтобы дали, или сокращать расходы. Мы с органов управления снимаем 47 миллионов, 204 миллиона бюджетных учреждений, 79 миллионов с села снимаем.
Хотя село в этом году как никогда нуждается в поддержке, в один голос говорят сельхозпроизводители региона. Лето было холодным и дождливым, зерновые уродились плохо. Как компенсировать убытки, на селе пока плохо представляют. Кредитов производителям не дают, своих денег у них нет, а большую часть инвестиционных проектов заморозили.
Буквально свежий вот, а вот здесь попробуйте. Вот это вот буквально свежий, 3 дня назад скачали.
Городские и областные власти решили поддержать сельхозпроизводителей ярмарками выходного дня. В разных районах Томска открылись уличные базары, где торговля идет без посредников, с продавцов не берут плату за торговые места. И даже расходы на дорогу от сельских районов до города берет на себя бюджет. Все для того, чтобы уменьшить затраты производителей и дать им возможность самим заработать. Пасечник Александр Мусохранов приехал в Томск из Кривошейны, это 170 километров. Сегодня у его прилавка выстроилась очередь. Торговля медом кормит всю семью Мусохрановых.
Нынешнее лето плохое. Дожди у нас, холод. Больше сидят, чем работают пчелки. А мы все же ходим, переживаем из-за них.
Лето вас кормит потом зимой?
Конечно, кормит. Постоянно мед сами кушаем, прополис настаиваем.
Я имею в виду, зарабатывать-то вообще получается на меде?
Получается. Детям помогаем.
На ярмарочных прилавках есть все от веников до вареников. И свежие овощи, и мед, и рыба, и лекарственные травы. Цены умеренные, но не слишком уступают магазинным. Хотя покупатели, говорят, идут на ярмарку не за низкой ценой, а за качеством.
Вот в ту субботу было у дворца спорта бывшего тоже ярмарка. Там Томский район продавал огурцы по 20 рублей килограмм. Хорошие были.
Первый замгубернатора Томской области Сергей Ильиных отмечает.
Для жителей города Томска это возможность получить продукцию непосредственно от производителя. Вы знаете, не на все продукты цены дешевле, многое стоит дороже. Я говорил с людьми в очередях, они говорят, да, дороже, но лучше, свежее, качественнее, нам нравится. Нам бы хотелось, чтобы вот эти связи между горожанами и селянами сохранялись всегда, потому что есть кризис, нет кризиса, все равно селяне испытывают определенные проблемы с продажей своей продукции.
Первые ярмарки в Томске собрали 1000 покупателей. Областные власти решили проводить их до самых холодов и таким образом поддержать личные подворья. Когда удастся возобновить финансирование инвестиционных проектов, в том числе на селе, в Департаменте финансов региона не могут даже предположить. Никаких гарантий, по словам Александра Феденева, бюджет никому дать не может.
Мы должны рисковать деньгами налогоплательщиков, изъяв их у одних налогоплательщиков и представив другим. Когда смелое заявление такие политические, вот туда гарантии дадим столько, сюда, я всегда скептически к этому отношу. Федерация не смогла выдать эти гарантии, вы знаете. Поэтому никакой массовой раздачи с вертолета гарантий нет.
В любом случае, предстоящее сокращение расходов бюджета Томской области еще предстоит утвердить областным депутатам. Но уже сейчас очевидно, что процесс этот будет болезненным, потому что резать теперь придется по-живому. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В
В эфире Самара, Сергей Хазов. В Тольятти прошел массовый митинг протеста рабочих Волжского автозавода. На митинг, организованный независимым профсоюзом «АвтоВАЗа Единство», пришло более 2000 человек. Люди говорили о том, что рассказы заводского начальства про зарплату рабочих на ВАЗе в 15 тысяч рублей не более чем красивые слова. Зарплата на «АвтоВАЗе» хватает только на оплату жилья и покупку дешевых продуктов питания, рассказал рабочий Александр Владимиров.
Квартиру заплатил, и все.
Да, ну по идее, да, вот на квартплату, да, на поесть, за садик. А на карманные расходы туговато. Родителям звонишь, ездишь, спрашиваешь. Мало платят. В Москве расскажи, кому стыдно будет.
В сегодняшнем экономическом кризисе на Волжском автозаводе виноваты руководящие предприятием менеджеры из корпорации Ростехнологии, считает ветеран автозавода Юрий Целиков.
Есть же бухгалтерские данные. Волжский автозавод в 2005 году мог бы иметь прибыль не менее 5 миллиардов. Но так как Каданников узнал, что его меняют, то старый менеджмент где-то 1,5 миллиарда использовали на выкуп автомобильного банкирского дома сами у себя. Больше миллиарда заплатили рабочим премию, чтобы показать, какие они хорошие, и вот как они при уходе, значит, премировали за отличную работу. А больше 1,5 миллиардов новая команда зарезервировала в расходы будущих периодов. Поэтому прибыль показали где-то около 1,5 миллиарда, а могла быть около 5. Завод был на пике своего успеха. С военной выправкой прислали к нам отряд. Весь бывший менеджмент сменив на новых. Ваш старый менеджмент, сказали, вороват. Возможно, вороват, но меньше бестолковых. Вот к нам пришли бестолковые. Несколько крупных менеджеров на ВАЗе, которые работают до сих пор и которых они боятся убрать, потому что без них посыпется еще больше всего. И эти менеджеры, ну я же общаюсь со всеми, они говорят, нас тошнит от бестолковости этих людей.
Рабочие Волжского автозавода недовольны низкой зарплатой в 5-6 тысяч рублей. Тольятти – один из самых дорогих городов в Самарском регионе. Цены на продукты в Тольятти в 1,5 раза выше, чем в Самаре. Чтобы заработать 10-15 тысяч рублей, вазовцы вынуждены работать в 2 смены, рассказал рабочий Андрей Иванов.
Чтобы получать зарплату нормальную, надо работать без выходных, чтобы получать хотя бы 20 тысяч. Человек должен работать 8 часов и получать достойную зарплату, а не работать 8 часов, потом оставаться на продленку еще на 4 часа и уходить в воскресенье, в субботу, чтобы получить 20 тысяч рублей. Это неправильно.
Напомним, с 1 августа по 1 сентября на ВАЗе остановлен главный конвейер. 110 тысяч заводчан временно остались без работы. Тем временем руководство Тольяттинской мэрии совместно с официальным профсоюзом ВАЗа предложило в августе 6 тысячам рабочих подработку дворниками и уборщиками мусора. ВАЗовцы, получившие за июль около 5 тысяч рублей зарплаты, были вынуждены согласиться. Как говорят люди, другую работу временно неработающим ВАЗовцам в Тольятти найти сложно, а впереди 1 сентября, и многим заводчанам надо покупать детям учебники и школьную форму. Волжский автозавод и его рабочих может спасти только национализация. Начальство умеет только красиво обещать, забывая про простых рабочих, считает председатель независимого ВАЗовского профсоюза «Единство» Петр Золотарев.
Руководители «АвтоВАЗа», принимая решение о сворачивании производства, расписываются в своей некомпетентности и социальной безответственности. Перед работниками и городом в целом на протяжении длительного времени они кормят нас обещаниями о счастливом будущем завода и его работников. Говорят о перспективных и кризисных планах, но мы видим только то, что руководство, пообещав 3 короба, меняется как перчатки и увозит из Тольятти незаработанные миллионы и миллиарды. А мы остаемся у разбитого корыта. Это горе-управленцы нас пустят по миру и уже поставили завод и город на грань гуманитарной катастрофы.
Рабочие Волжского автозавода в Тольятти ждут, когда 1 сентября вновь заработает заводской конвейер. Люди надеются, что власти обратят внимание на проблемы простых вазовцев. В противном случае рабочие «АвтоВАЗа» говорят о готовности провести массовые акции протеста. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Псков, Анна Липина. Псковские художники, члены общественно-художественного движения «Псков-Арт», борются за спасение здания, в котором расположены их мастерские.
Здесь вот сделали, так сказать, такой косметический ремонт. Что плохо? Течет. Течет. Это вот здесь вот вода после того, как проходят дожди, регулярно стоит, мы ее откачиваем.
Рассказывает художник Николай Владимиров. Мастерские располагаются в памятнике архитектуры доме купца Софьянчикова. Он был построен в 1912 году и являлся доходным домом купца.
Дом выполнен в неоклассическом стиле и уникален своей облицовкой. Он чудом уцелел в годы Великой Отечественной. После войны его заселили, а через несколько лет всех жильцов выселили из-за аварийного состояния здания. Несколько лет назад от полного разорения памятник архитектуры спасли псковские художники, которые устроили там свои мастерские. Сегодняшнее состояние дома оставляет желать лучшего. Необходимы ремонтные работы. Пока завершится оценка состояния дома, художники решили не дожидаться. Для того, чтобы собрать хотя бы часть необходимой для срочных ремонтных работ суммы, художники решили продать свои работы. Они организовали в Пскове выставку под названием «Стань меценатом». Своей акцией художники решили привлечь внимание к плачевному состоянию архитектурного памятника. Они выставили на продажу свои картины. Вырученные деньги планируется направить на реставрацию. Ориентировочная стоимость картин от 2 до 13 тысяч рублей. Приглашение посетить выставку получили руководители города и области.
Она важна для нашего города не только потому, что здесь представлены около 10 лучших художников нашего города, но и потому, что является собой, наверное, сегодня для нас редким, но важным и ярким примером реализации гражданского общества.
Отметила на открытии выставки депутат городской думы Наталья Соколова. Среди картин, представленных на выставке, натюрморты, городские пейзажи, сказочные города, акварель, бадик, пастель, масло. Художники, входящие в движение «Псков-арт», надеются, что их картины купят ценители искусства, а вырученные от продажи деньги пойдут в фонд спасения дома купца Софьянщикова. Псковские художники давно мечтают превратить свои мастерские в настоящий центр творческой и выставочной деятельности Пскова – арт-центр, говорит художник Ирина Жбанова.
Город живой! Для этого нужны такие выставки. Может быть, человек, который придет, посетитель, он сам на себя посмотрит иначе, оглянется и скажет: «Господи, да у нас же вообще город современный, интересный, а не только славен своими памятниками и так далее».
Но для начала в будущем арт-центре необходимо хотя бы починить кровлю здания. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Александр Орлов-Сокольский. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055. Код Москвы 495.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».